Продолжаем читать книгу Бытия. Заканчивается история Авраама. В 25 главе мы читаем о том, что Авраам умер. И дней жизни Авраама, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости добрый, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахара, хитянина, которое против Мамре. И дальше краткое упоминание о Измаиле и его потомках. И с этого момента, с 25 главы, история нам рассказывает, начинает рассказ о человеке, о котором, собственно, история пойдет до окончания книги Бытия. Это патриарх Иаков. Про Исаака говорится очень мало, и вся остальная часть книги Бытия так или иначе соотносится с историей патриарха Иакова. В 25 главе говорится о рождении Иакова и о том, что из себя представляет этот человек. Исаак и Ревекка прожили жизнь долгую и счастливую. Исааку было 40 лет, когда он встретил Ревекку на поле около Бейр-Лахайрои. И, по всей видимости, не написано, сколько ей было лет, но учитывая, как рано выдавались замуж девушки той эпохи, то ей было никак не более 18. Это в самом консервативном случае. И вот они встретились, они прожили жизнь. Сразу они были счастливы, несомненно. Не случайно эти два имени вспоминаются, когда совершается таинство венчания. Но поначалу и их постигла трудность. Ну, с современной точки зрения, так просто горе. У них не было детей. 20 лет у них не было детей. 20 лет, так и сказано, они молились. И этот труд, и этот подвиг тоже очистил их и сделал их еще ближе к Богу. Ибо всякая трудность, с которой встречается человек, всякая трудность, которая переносится с верой и терпением, приближает нас к Богу. Опять-таки, заметьте, мы потом еще не раз вспомним историю самого патриарха Иакова. Мы обратим пристальное внимание на этого человека, который стоит перед лицом фараона. Насколько это изломанный и уставший человек. И мы увидим, почему с ним это произошло. На что покусился Иаков. И как трудно ему было нести бремя Божье. И мы видим, вот Исаак, вот Иаков, вот Авраам. Эти имена священны. Бог, Творец мира и земли. И самый, как говорится, последний пылинки вселенной называет себя их именем. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он не стыдится называть себя их Богом. Это величайшие люди в истории человечества, особенные люди. Их число не так велико, может, с десятка, полтора, может, два, за всю историю человечества, с которым с таким трепетом и великим, страшно сказать, уважением относится Бог. И вот эти люди, что Авраам, что Исаак, что Иаков, хорошо ли они жили? Счастливо ли они жили? Все ли у них было, что они хотели? Без скорби, без бедности, без горести была их жизнь. Аврааму трудно, скитание, переходы с места на место, страх, ожидание сына, долгое, конфликты в семье. В конце концов, готовность принести сына в жертву. Исаак, мы про него почти ничего не знаем, капелюшечку, но тоже 20 лет он ждет сына, 20 лет он ждет ребенка и не изнемогает в вере. Я уж молчу про Иакова, этого сына скорби, великого страдальца. А мы смущаемся от того, что что-то происходит не по нашей воле, что что-то не так, как мы хотим. И мы сразу начинаем роптать, ну как же, Господи, я тебе служу, хотя мы даже не знаем, что такое служить Богу. Как же, Господи, я тебе молюсь, хотя никто из нас молиться не начинал, ибо молящийся человек по определению роптать не может. Как же, Господи, я что-то ради тебя делаю? Любой человек, делающий что-то ради Господа, никогда не скажет об этом. Потому что любой, делающий что-то ради Господа, знает, что он должен это делать. И никакой награды за это не ждет. И в результате получается, что мы ничего не делаем ради Бога. Мы закрыты для Него. Мы не верим в Него. Но при этом ждем, что он нас осыпет милостынями. За что? Если даже величайшие из великих людей Божьих терпели скорби, были гонимы, страдали, верили вопреки всему и неотступно надеялись, уповали на милость Божью. И вот 20 лет проходит, и наконец, у Ревекки рождается, появляется на свет два единоутробных сына. Они начинают очень биться в чреве, так что, видать, доставляют очень большие, серьезные боли и страдания матери. И она молится и вопрошает Бога, что это значит. И Бог открывает ей, что в ее чреве не просто два брата, а родоначальники двух великих народов, которые будут враждовать друг с другом. И вот появляются они на свет, и хотя Священное Писание называет их близнецами, но они совершенно не близнецы. Они совершенно не похожи друг на друга. И настало время родить. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету Исава, и наречено имя ему Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, и в звероловстве человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. Два разных человека, два разных народа и два разных образа жизни. Вот что пишет об этом апостол Павел в послании к римлянам, ссылаясь, кроме этого известного места, в книге «Бытия» еще и на пророка Малахию. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, чтобы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет порабощение у меньшего». Как и написано: «Якова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего, а от подвязающегося, не от подвязающегося, но от Бога милующего. 9 глава послания к римлянам. Значит ли это, что у Бога есть произвол? Кого хочет, милует, кого хочет, жалеет, кого хочет, ожесточает. Если произвол есть, то Бог неправеден. Если Бог праведен, то никакого произвола нет. Он знает, что в человеке, знает человека совершенно. Это мы не знаем друг друга, это мы не знаем себя. Но для него мы не открытая книга, а нечто гораздо более прозрачное. Он знает нас совершенно во всех наших глубинах и во всех временных измерениях. Он знает нас абсолютно, и поэтому все, что он решает в отношении нашем, он решает по правде, ибо он единственный, обладающий абсолютным знанием, абсолютным ведением, совершенным ведением. Ну что ж получается? Человек любит охоту, любит женщин, потому что Исав очень рано женился, взял двух жен из окружающих племен, хотя ему и говорили, что этого не следует делать. И очень скандально и шумно они жили. Он любит женщин, кажется, даже любит отца. Разве это плохо? Нет, неплохо. Просто Исав совершенно равнодушен к Богу. Абсолютно. Равнодушен. Его Бог не интересует совершенно. Иаков сидит в шатре, дома сидит. И любит маму. Разве это хорошо? Сидеть дома и любить маму. Ну, по-разному, очень часто плохо. Но Иаков всей душой тянется к Богу, всей своей душой. То, что мы увидим дальше, то, что мы будем на протяжении следующих 25 глав читать про Иакова, это выражение его стремление к Богу. Это человек в какой-то степени удивительный, какой-то степени безумный. Он мечтал, желал, хотел поучаствовать в том деле, в котором участвовал его дед и его отец. Он хотел сыграть роль в домостроительстве спасения человека. Он слышал о семени Авраама. Авраама он не застал. Он слышал об этом от Исаака, отца своего. И слышал, и любил об этом слушать. И знал об этом достаточно много. Он знал, что в поколении Авраама, среди потомков Авраама, будет благословенное семя, через которое спасется мир. Будет благословенное семя, в котором благословятся все народы земли. Он слышал об этом и понимал, что это может быть только в одном из них. Либо в потомках через Исава, либо в потомках через него, Иакова. Он хотел, чтобы было через него. Он не понимал, как не понимает никто в его состоянии и возрасте, что это влечет его к страданию, что он должен будет пойти путем скорби. Он захотел стать праотцем Иисуса Христа по плоти. Он захотел быть причастным делу спасения человека. Значит, он захотел на крест. Авраам не искал этого. Он жил себе спокойно, его повел на крест Бог. Исаак тоже ни о чем не знал, так уж случилось, что он был единственным сыном Авраама, но он сам нес свой крест на свою Голгофу и видел нож, занесенный над своей грудью, и безропотно повиновался отцу. Он не искал этого. Это была воля Божья, он послушно ее исполнял. В этом смысле Иаков очень отличается от своих отца и деда. Он хочет понести крест. Он хочет взойти на Голгофу. Он хочет разделить со Христом его страдания. Он хочет скорби, хотя, конечно, этого не знает. Он просто хочет быть причастным. Он же не знает, что от него потребует. Как однажды скажет преподобный Иоанн Лествичник: «Ох, если бы люди знали, какие скорби ждут монаха, никто бы в монастырь не пришел». Он закончил фразу по-другому, что если бы люди знали, какие монаха ждут радости, то в монастырь пришли бы все. Но в том-то и дело, что Бог не открывает человеку, желающему поступить в монастырь, какие его ждут скорби. Он не пытается его запугать. Человек просто хочет подвязаться с Богом во исполнение заповедей Христовых. Хочет во исполнение слов Христовых достичь совершенства, продав все, отдав все, последовать за Христом в совершенном послушании. Он не знает, что это будет ему стоить. Он просто идет, потому что ему этого хочется. И так каждый, увидев красивого монаха, скажем, в каком-нибудь Валаамском или Соловецком храме, в клобуке, в мантии, идущего размашистой походкой, с чистым, удивительно чистым взглядом, который не встретишь в миру, совершенно пронзительным, исполненным любви, чистоты. Думаешь, вот я хочу быть таким. Это же как здорово. И человек решается, ну правда здорово. Древние стены, знающие молитву святых отцов, удивительная природа, отсутствие цивилизации, чистый воздух, стройный хор монахов, нет суеты, ешь, пей, молись. И человек не знает, какую цену придется за это заплатить. Какова цена этого чистого взора? Сколько слез нужно пролить, чтобы они стали такими хрустальными, эти глаза? Сколько надо сделать поклонов, чтобы эта походка стала такой? Человек не задумывается. Это касается всего. Женщина, девочка, думающая о том, что она станет многодетной мамой, понятия не имеет, чего это будет стоить. В многодетстве очень много радости, очень много скорби. Но она понятия не знает ни о том и ни о другом. И говоря своей маме на ушко: «Мама, я хочу 5 детей», она понятия не имеет, что это такое и каких скорбей будет это стоить. Или человек, который говорит: «Я хочу быть священником, потому что его духовный наставник – необыкновенный человек». Он понятия не имеет, что ему придется перенести, чтобы стать этим, таким же духовником для кого-то другого. Какие скорби его ждут? Какое терпение придется понести? Это обычная жизнь человеческая. И чем большего человек желает, я уж стесняюсь сказать, что будет, если он возжелает быть епископом, но ведь всего этого желать неплохо. Само по себе ни греха, ничего плохого в этом нету. Это очень хорошее человеческое желание. Священное Писание говорит, это хорошо. Но чтобы стать способным понести это служение, стать причастным тому, чему ты хочешь быть причастным, придется очень много потерпеть. Пострадать, надо вынести скорби. И чем больше ты хочешь понести служение, тем больше скорби потребуется тебе на пути, чтобы суметь понести тот крест, причастным которому ты хочешь стать. И вот Иаков захотел стать причастным делу спасения человека, посоучаствовать в этом. И тем самым обрек себя на скорбь, на крест, на страдание. И вот это стремление Иакова к Богу, оно является неким отличительным признаком, которого не было в Исаве. Исав был Богу равнодушен, а Иаков горел желанием что-то сделать для спасения человека. Но не только это. Отличительная черта на самом деле происходит не в такой глубине, и эту глубину не сразу видно. Это я привел уже как бы некие итоги, итоговые размышления, возвратные размышления. Ибо в уме я держу всю историю Иакова. Более того, я все это вижу уже сквозь призму пришедшего в мир торжествующего христианства. Но этот водораздел, отличительная черта проходит и в качествах, вполне узнаваемых в этих людях. С одной стороны, необузданность Исава, с другой стороны, кротость Иакова. Кротость вообще станет неким родовым качеством верующих людей. Как говорят, богословы сущностным свойством верующего человека. И пророк Исаия, и пророк Сафония именно так определяют верующего человека. Например, у Исаии: «На кого посмотрю, на кого презрю, говорит Господь, только на кроткого, смиренного и трепещущего перед Словом Моим». И Христос скажет то же самое, выделяя кротость как некое качество, приличное истинному Сыну Божьему. «Ибо научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Кротость – сущностное свойство человеческой природы Христа. Мой негордый Бог, кроткий Бог, говорит Симеон, новый богослов. Это особое качество, отличительный признак человека, живущего Богом. Ведь очевидно же, что Бог кроткий. Ибо некроткий Бог не мог бы выносить человечество. А Исав необузданный. Необузданный – это что такое? Это значит, что для него своя воля была важнее всего прочего. Необузданность – это необузданное своеволие. Я хочу так, как я хочу, и остальное меня не волнует. Я хочу, чтобы у меня было две жены. И я хочу их взять вот эту и вот эту. И мне совершенно без разницы, что там советовал Авраам, что он там хотел. Вот. Мне без разницы, что они вам не нравятся, что они шумные. Какая разница? Я так хочу, говорит Исав. И делает именно так, как хочется, ибо и получается, да не любит он отца, ибо его женитьба доставляет невыносимые страдания и отцу, и матери, а он не обращает на это никакого внимания. Вот ключевое отличие между Исавом и Иаковом, между путем человека мира и путем человека Божьего. Для одного своя воля выше воли всякого другого человека и выше воли Божьей. А для другого его собственная воля старается, хочет, желает во всем согласоваться с волей Божьей. И мы, когда читаем молитву «Отче наш», не об этом ли просим? «Отче наш, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». И вот этот водораздел. Одни те, для которых своя воля важнее всего, и другие те, для которых воля Божья, которая не из последних сил тянется, важнее всего.